В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Эскинвале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе равенство имеет значение. Участникам недели Прайда и полиции удалось спасти ее начало от ультраправых.
Мы еще раз призываем всех подчиниться законным требованиям полиции, не нарушать закон. Свобода слова и самовыражения есть у всех, как у одной, так и у другой стороны.
Зона высокого напряжения. В Сухуми депутаты обвинили исполнительную власть в энергодиверсии.
Меня складывает такое впечатление, что некоторые наши руководители высшего ранга специально хотят обвалить нашу энергосистему.
Домой возврата нет. В Лениногорском районе очередные проблемы с пересечением де-факто границы.
Есть несколько семей непары, которые готовят документы, чтобы воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семей, чтобы попасть в район, получить пенсию и потом обратно.
Все это, а также Женева без компромиссов. Резолюция беженцев сорвала переговоры в Женеве о возвращении беженцев. Почему для Европы и в ковиде армяне лучше, чем грузины? Купить все, кроме совести. Грузия занимает лидирующие позиции в рейтинге стран, зависящих от импорта. Рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Владимир Путин подтвердил, что поддерживает Александра Лукашенко в условиях нарастающего международного давления. Это было одной из главных тем выступлений лидеров двух стран на российско-белорусском форуме регионов.
Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию.
Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил важность двустороннего сотрудничества.
Мы не просто выдержим то, что сегодня выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наше государство абсолютно независимым с точки зрения не только экономики.
Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Белоруссии, заявил о тающем суверенитете Украины. Он добавил, что Путин во время прямой линии, цитата, здорово сказал об этом. Цитата, украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем, отметил он. Накануне Владимир Путин заявил, что Украина не является недружественной России страной. По его словам, украинцы и русские – один народ. Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой стяг. В Германии критикуют Союз европейских футбольных ассоциаций в связи с предстоящими матчами чемпионата Европы в Лондоне, где в последнее время сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация на фоне распространения дельта-варианта коронавируса. Цитата, позицию УЕФА я считаю абсолютно безответственной, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер. По его словам, в данной ситуации предопределен рост числа инфицированных после полуфиналов и финала на стадионе Уэмбли, где предполагается присутствие 60 тысяч болельщиков. О необходимости пересмотреть решение о проведении финальных матчей Евро-2020 в Лондоне ранее заявила и вице-председатель Еврокомиссии Маргарита Схинос, высказавшая опасения по поводу организации матча на полном стадионе в то время, когда Соединенное Королевство ограничивает поездки своих граждан в страны Европейского Союза. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, между тем, предполагает, что уже в июле доля дельта-варианта коронавируса в стране достигнет 80%, поэтому важно сохранить высокие темпы вакцинации, заявил он. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 55% населения Германии, полностью привитые 37,3%.
Эхо Кавказа. Новости.
Посол Чехии в России Вицеслав Пивонько вызван в МИД страны за призывы Праги начать переговоры о выплате компенсации в связи со взрывами на оружейных складах в чешской Вербетице в 2014 году. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая предложения Праги неприемлемыми. Сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в интервью Первому каналу, что в этом вопросе позиция Праги трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла. Очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики, приводит слова Пескова Интерфакс. Позднее в Праге опровергли сообщение о вызове посла в МИД России. Посол в Москве Вицеслав Пивонько не получал приглашения в МИД страны, отметила пресс-служба чешского внешнеполитического ведомства в Твиттере. МИД Чехии 28 июня вызвал российского посла Александра Змеевского. Прага выразила дипломату протест по поводу решения Москвы включить Чехию в список недружественных стран. Кроме того, Прага призвала Москву начать переговоры по полному возмещению ущерба в связи со взрывами в Вербетице. По данным издания «Млада фронт Днес», Чехия оценила ущерб от взрывов примерно в 25 миллионов евро. Президент России Владимир Путин подписал сегодня несколько принятых ранее законов, в том числе касающихся исторической памяти. В частности, они запрещают публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Они также запрещают отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом и гуманитарную миссию Красной Армии при освобождении стран Европы. Еще один пакет поправок о противодействии экстремистской деятельности приравнял к экстремистским изображения руководителей группы организации движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, в частности, нацистской партии СС, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними. Исключение случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма. Санкции за нарушение этих норм пока не установлены. Ряд историков критиковали эти поправки, считая, что они ограничат свободную историческую дискуссию, в частности, о роли СССР, заключившего с Германией так называемый пакт Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой войны. В Лондоне в саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане, сообщает русская служба BBC. Церемония открытия памятника была приурочена к 60-летию Дианы. В ней приняли участие сыновья принцессы, принцы Уильям и Гарри, отношения между которыми в британской прессе называют крайне холодными. Отмечается, что это первое совместное появление братьев после похорон принца Филиппа в апреле. По многочисленным опросам лондонских СМИ, первая жена принца Чарльза Диана Спенсер входит в десятку величайших британцев всех времен. Принцесса занималась благотворительностью, в частности, помогала ВИЧ-инфицированным по всему миру. Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с бойфрендом и водителем.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Равенство имеет значение. В Тбилиси сегодня стартовала неделя Прайда. Представители ультраправых сил попытались сорвать мероприятие, ее открывавшее. Впрочем, полиции удалось взять ситуацию под контроль. Закрытый показ документального фильма состоялся. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Место и время проведения кинопоказа организаторы держали в секрете. Несмотря на это, уже за 2 часа до его начала к зданию начали стекаться представители ультраправых сил. Они выкрикивали гомофобные фразы, насильственные призывы и бросали в людей, прибывающих на мероприятие, различные предметы. В ход шли яйца, бутылки и, по утверждению некоторых очевидцев, камни. Попытки перекрыть дорожное движение и прорваться в здание, где проходил показ, пресекла полиция. По состоянию на 7 часов вечера было задержано 11 человек. Еще днем МВД распространило заявление, в котором подчеркнуло, что ведомство примет все меры, чтобы мероприятие, запланированное на 1 июля, прошло в безопасном формате. Прибывший на место вечером глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе призвал собравшихся не выходить за рамки закона.
МВД уже сделало заявление. Мы еще раз подчеркиваем, что на территории, прилегающих к мосту Вахушти, мобилизованы представители правоохранительных органов, которые защищают общественный порядок. Мы еще раз призываем всех подчиниться законным требованиям полиции не нарушать закон. Свобода слова и самовыражения есть у всех, как у одной, так и у другой стороны.
Кинопоказ начался с небольшим опозданием. Среди гостей, а это около сотни человек, были и представители дипломатического корпуса. Свое отношение к проведению недели Прайда в грузинской столице сегодня высказала президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся во Франции. У участников Тбилиси Прайд есть право выразить свое мнение, воспользоваться правом, гарантированным им Конституцией, заявила она. Для меня неприемлема какая бы то ни была форма насилия, угроз, давления, использования языка ненависти. Неприемлемо потому, что это нарушает конституционные права человека. Я считаю, что все имеют право на свободу слова. Это наша исконная толерантность, являющаяся частью нашей идентичности. На ней строилась наша страна, и на ней она будет развиваться и завтра. Сказала президент. Тем временем группа депутатов совместно с гражданскими активистами требует вызвать министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури в парламент. Они считают, что глава ведомства должен ответить на вопросы депутатов, в частности, рассказать о том, как его министерство планирует обеспечить безопасность участников марша достоинства 5 июля. Я бы хотела, чтобы эта неделя прошла мирно, так как это полагается европейской стране, где права человека защищены и все равны перед законом. К сожалению, мы слышим очень серьезные угрозы от конкретных групп, призывы к насилию. Мы вызвали министра внутренних дел, чтобы он ответил на все вопросы. У нас были гарантии того, что марш 5 июля пройдет безопасно. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет ответа от министра. Сказала председатель республиканской партии Хатуна Самнидзе. К тому же призвала главу МВД и активистка женского движения Ида Бахтуридзе. По поводу марша власти и МВД пока полных гарантий безопасности не давали. Поэтому и я с этой трибуны хочу напомнить власти, что это тест для нашей страны и для нашего общества. Выбираем ли мы конституционное государство или же общество, управляемое насильственными группами. Сказала активистка женского движения. Марш достоинства, которым должна завершиться неделя Прайда, стартовавшая сегодня, пройдет 5 июля на проспекте Руставели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочабывали, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который проходил 29-30 июня в Женеве, вновь не привел никаким существенным подвижкам. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров и неконструктивной позиции. Причины разногласий в этот раз выяснял Владимир Унанянц.
Очередной раунд женевских дискуссий завел переговорный процесс в еще больший тупик. Две рабочие группы должны были обсудить вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию, но по итогам консультации обвинили друг друга в деструктивном подходе. Грузинская сторона назвала действия России на территории самопровозглашенных республик фактической аннексией территории. Речь идет о селе Аибга Гагарского района Абхазии, часть территории которого теперь числится в российском земельном реестре. В заявлении МИД Грузии, в частности, говорится.
Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединении части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии. Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему.
В Тбилиси считают попытки Москвы создать единое социально-экономическое пространство с Сухуми грубым нарушением международного права. Впрочем, оппоненты Тбилиси, в свою очередь, обвинили грузинскую сторону в торпедировании переговорного процесса путем попыток исключить Сухуми и Цхинвали из обсуждения региональных проблем на международном уровне. В частности, представители самопровозглашенных республик заявили, что инициированная Грузией и принятая 17 июня Генассамблеей ООН резолюция о положении внутренне перемещенных лиц пытается навязать мировому сообществу обществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев. В связи с этим Сухумицкин и Вали отказались обсуждать вопрос их возвращения.
В очередном тексте резолюции по беженцам и перемещенным лицам, который не отличается от принятых ранее, говорится о подтверждении права всех временно перемещенных лиц и беженцев и их потомков на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе Абхазии и Южной Осетии. Авторы резолюции умалчивают о том, что появление упомянутых беженцев и перемещенных лиц непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии. Не говорится и о том, что из более чем 100 тысяч осетин, бежавших от этнических чисток с территории Грузии и нашедших убежище в Южной Осетии и Российской Федерации, вернуться в свои дома удалось считанным единицам. Умалчивается, что правительство Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев. Внесенный Грузией текст резолюции не только не учитывает сложившиеся политические реалии, в частности, то обстоятельство, что Южная Осетия и Абхазия являются независимыми государствами, но и доказывает полное отсутствие у Грузии стремления найти решение сложных гуманитарных проблем.
Говорится в совместном заявлении абхазской и юго-осетинской делегации в Женеве. Представители властей самопровозглашенных республик настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. А до тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла, заверяют в Сухумицкин Вали. Негативное отношение к принятой Генассамблее ООН резолюции высказала и Москва. Российский МИД фактически обвинил Тбилиси в намеренном срыве переговоров в Женеве.
Российская, абхазская и юго-осетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе. В преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в женевском формате вновь оказалось невозможным.
Более того, Москва считает, что ключевая задача по обеспечению стабильности может быть решена лишь при условии заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны и Сухумицкин Вали с другой. При этом, считает в российском МИДе, актуальность подобного документа возрастает на фоне действий США и НАТО по военному освоению территории Грузии и Черноморского бассейна.
Об этом красноречиво свидетельствуют итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита Альянса, проходящие в настоящее время военно-морские учения НАТО в Черном море «Сибрис».
В Тбилиси, тем не менее, отмечают, грузинская делегация обозначила в Женеве все основные проблемы в гуманитарной области и вопросах безопасности. Как отмечает МИД Грузии, значительная часть переговоров была посвящена сложной ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации на местах. В частности, отмечены смертельные случаи, вызванные ограничениями на свободное перемещение через линию оккупации и серьезными социально-экономическими последствиями для местного населения. Отдельно был поднят вопрос освобождения граждан Грузии Заза Гахеладзе, Иракля Бебо и других, а также осуществления правосудия для виновных в убийствах Гиги Отхозори, Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Впрочем, единственное, о чем удалось договориться, следующая встреча в Женеве пройдет 12-13 октября этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия не попала в список безопасных стран, составленный Евросоюзом. Накануне он внес в этот список 11 стран, среди которых соседи Грузии, Армения и Азербайджан. Граждане этих государств смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе, туристическими поездками. Почему Грузии не удалось попасть в этот список, выяснял Серго Бригвадзе.
Если сравнивать общие показатели, то можно сказать, что Грузия не слишком далеко ушла по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от Азербайджана. За весь период пандемии здесь было выявлено чуть больше 336 тысяч случаев, в Грузии же 367 тысяч. Лучше обстоят дела в Армении, немногим больше 225 тысяч. Зато количество ежедневно заболевающих коронавирусом здесь достаточно низкое, в среднем 100 человек. В Азербайджане в последние несколько недель количество новых случаев заражения еще меньше, не достигает и 90. А вот в Грузии эта цифра остается в пределах 1000. Это одна из причин, почему Европейский Союз решил добавить Армению и Азербайджан в перечень стран, граждане которых смогут посещать ЕС с необязательными, в том числе туристическими поездками, считает специалист по вопросу здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Гмашинебели» Серго Чехладзе.
Это было ожидаемо, исходя из трех основных показателей. Первый. У нас высокий уровень заболеваемости, около 1000 случаев ежедневно. Мы находимся на 21-м месте среди стран по количеству случаев на все население. Ситуация хуже, чем в 180 странах мира. Второе. Высокая смертность. Этот показатель остается практически неизменным, несмотря на то, что раньше у нас было и по 5000 случаев инфицирования в день. Третье. Отсутствие в стране вакцины. В это время в прошлом году мы были в списке безопасных стран, но недолго. И этот период государство не использовало для подготовки системы здравоохранения к вызовам. В итоге мы получили большую волну, с которой не справились должным образом.
Сказал Чихладзе. Почему же в соседних странах дела обстоят намного лучше? На этот вопрос попытался ответить аллерголог и иммунолог Бедзина Кулумбегов.
В Армении очень медленно продвигается процесс вакцинации. С этим я связать обстановку не могу. Наверное, там просто хорошо контролируется ситуация, либо учитывая тот факт, что раньше у них были очень высокие показатели распространения вируса, количество людей, получивших естественный иммунитет, высок. Эти нюансы нам неизвестны. В Азербайджане же хорошо идет процесс вакцинации. У нас же я не вижу иного пути, кроме вакцинации и повышения ответственности граждан. Государство сняло с нас ответственность по совершенно необъяснимым причинам, отказалась от всех ограничений. Понятно, что причина тому туризм, но мне кажется, государство пошло на очень рискованный шаг. Теперь мы ответственны за себя и должны вести себя так, будто регуляции еще существуют.
С этим совершенно не согласна эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. Ей не нравится, когда всю ответственность переносят на общество. Народ в Грузии не такой безрассудный, не хуже других, считает она. Просто нужен правильный менеджмент, и, соответственно, будет больше доверия к власти.
Ответственность должна распространяться на всех. Мне не нравится и то, что информационная кампания ведется неправильно. О пандемии говорят только политики или эксперты со своих политических позиций. А во время борьбы с пандемией очень важно, насколько общество доверяет им. В медленных темпах иммунизации обвинили население. Но сегодня всем понятно, что информация о том, почему мы должны вакцинироваться, подается неправильно. Людей напугали, те решились на этот шаг, а теперь говорят, что вакцины нет. Все это влияет на потерю доверия населения к власти. Люди, которым вчера говорили одно, а сегодня заявляют другое, чувствуют себя частью эксперимента.
Говорит Марина Берадзе. И процесс вакцинации не единственный путь решения проблемы, уверена она. На это указывает тот факт, что в прошлом году в это же время Грузия справлялась с пандемией лучше, несмотря на отсутствие прививок. Да и пример Армении налицо. В этом государстве с населением в почти 3 миллиона полностью вакцинированы около 80 тысяч человек, в то время как в Грузии уже более 265 тысяч. Ответить на вопрос, почему так происходит, затрудняются все респонденты «Эхо Кавказа» и призывают власти более подробно изучить методы управления пандемией в Армении. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Глава администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия отвечает на заявления и требования оппозиции. Эксперты ищут ответы на извечные вопросы, кто виноват в бедах Абхазии и что делать. А ботаники призывают возродить Сухумский ботанический сад. С обзором абхазской прессы наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Абсны публикует интервью руководителя администрации президента Республики Абхазия Алхаса Квициня. Он прокомментировал некоторые из требований оппозиционных партий и общественных организаций, а именно требования об освобождении с работы руководителя АГТРК и отставке кабинета министров. Оппозиция также считает, что президент игнорирует свою конституционную обязанность выступать с ежегодным обращением к парламенту по вопросам внутренней и внешней политики. Кроме того, общественная организация «Абхазское народное движение» предложила президенту Аслану Бжане в ближайшее время выступить по основным вопросам внутренней и внешней политики в прямом эфире на АГТРК вместе с Адгуром Ардзимба. Алхас Квициня сообщил, что в этом году президент выступит с обращением к парламенту, в котором даст оценку положению в стране, изложит основные направления внутренней и внешней политики Абхазии. Что касается работы абхазского телевидения, то, по словам Алхаса Квициня, не администрация президента, президента, ни пресс-службы главы государства не вмешиваются в работу телевидения. Ушли времена, когда АГТРК указывали, кого показывать, а кого не показывать. Несмотря на то, что бюджет абхазского телевидения не увеличился, руководство АГТРК смогло увеличить объем вещания. При всех этих очевидных плюсах говорить о смене руководства АГТРК считаем неправильным, заявил руководитель администрации президента Республики Абхазия. Что касается участия в прямом телевизионном эфире Садгура Мардзумба, то Алхазский Циня считает, что гораздо важнее информировать всю страну о действиях властей, нежели полемизировать с одним политиком. Абхазия-Информ публикует интервью руководителя общественной организации Ассоциация инвосодействия Алхаса-Тхагушева об экономической ситуации в стране, о внешних и внутренних факторах, влияющих на ее развитие. Алхас-Тхагушев перечислил факторы, которые препятствуют развитию Абхазии. Частичная признанность Абхазии, связанная с этим ограничение возможностей налаживать отношения с внешним миром, агрессивная и неконструктивная политика наших оппонентов, сложные отношения между Россией и Грузией, еще более сложные отношения между Россией и Западом, безусловно, отражаются на положении дел в Абхазии, на ее экономике и социальной сфере, на технологическом обеспечении различных сфер жизнедеятельности страны и многом другом. Но, по его словам, не это главное. Основной груз проблем связан с нашей внутренней безответственностью, с тем, что мы идем не туда, куда должны идти. Мне кажется, у нас громоздкий государственный аппарат, малоэффективный, сильно коррумпированный. Совершенно непонятно, зачем нашей маленькой стране такое количество госчиновников, которых мы давно содержим далеко не на наши средства, а за счет финансовой помощи, предоставляемой нам нашим стратегическим партнерам России. Наши же власти демонстрируют отсутствие политической воли решить эту проблему. Опять же, вопрос качества политической элиты, которую мы сами выбираем не по ее профессиональным качествам, а по родственным, фамильным, дружеским связям, подчеркнул политолог. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью директора Сухумского ботанического сада Эдуарда Губас. Он сообщил, что до Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов ботанический сад располагал экспериментальным участком по улице Дзидзария. Там находился большой питомник. Ботанический сад снабжал всю Абхазию посадочным материалом и красивейшими цветочными растениями. После войны питомник не восстановлен из-за материальных трудностей. Эдуард Губас заявил, это огромная проблема, которая должна быть решена. Предприятие благоустройства к нам обращается, приобретая растения для города. Но мы оказываем лишь консультативную помощь, а коммунальные предприятия приобретают саженцы не через ботанический сад. Пальмы, которые высадили на берегу, привезены из Италии. Они стоят огромных денег. Если можем вырастить свое, зачем покупать чужое? Ботанический сад должен быть не только музеем, где содержатся редчайшие виды растений. Мы можем и должны распространять эти растения. Он подчеркнул, что очень важно для Абхазии, чтобы продукт был национальным, чтобы люди были обеспечены работой. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Драка с участием нескольких десятков человек произошла сегодня близ набережной в Тбилиси во время открытия недели Тбилиси Прайд, посвященной защите прав ЛГБТ-сообщества. Представители НПО подверглись нападению гомофобам из ультраконсервативных и антизападных организаций. Сначала они попытались заблокировать дорогу организаторам мероприятия, забросали их транспорт камнями, яйцами, бутылками. Досталось и полицейским, которые пытались обеспечить безопасность представителей Тбилиси Прайд. После того, как агрессия нападавших распространилось и на полицейских, были задержаны 11 человек. К этому времени на место прибыли дополнительные силы полиции. Неправительственная организация «Тбилиси Прайд» с 1 по 5 июля проводит мероприятия, направленные на защиту прав сексуальных меньшинств ЛГБТ-сообщества. 5 июля активисты планируют провести и марш достоинства на проспекте Руставели в Тбилиси. Между тем, его проведению собираются помешать представители ультрарадикальных и антизападных организаций. 4 июля они намерены установить на проспекте Руставели палатки. Основатель ультраконсервативной партии под названием Эри Ливан Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять в 10-дневный срок закон, запрещающий пропаганду разврата. Открыто выступила против проведения мероприятия и Патриархия Грузии. Неправительственный сектор страны, а также группа европарламентариев, послы западных стран в Грузии, народный защитник, призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время мероприятия «Тбилиси Прайд». Европейский Союз принял решение добавить Армению, Азербайджан и 9 других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз необязательными, в том числе туристическими поездками. Об этом сообщает агентство Рейтер. По решению послов 27 стран-членов ЕС в перечень также войдут Босния и Герцеговина, Бруней, Канада и Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия. Грузии в списке безопасных стран нет. В июле прошлого года страна одной из первых была включена в список зеленых, однако спустя несколько месяцев после начала второй волны эпидемии была исключена из этого списка. Напомним, за последние сутки в Грузии выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Грузия пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное, искаженное видение проблем беженцев. Об этом по итогам женевских дискуссий заявили делегации самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Как сообщалось ранее, из-за позиции Москвы, Цхинвали и Сухуми в Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев. Причина – резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН уже в 14-й раз. Представители абхазских и югостинских властей настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах Организации Объединенных Наций. Цитата: «До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», говорится в совместном заявлении абхазской и югоостенской делегации.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Двое жителей поселка беженцев в Цераване не могут вернуться назад из Лениногорского района самопровозглашенной республики, куда приехали, чтобы получить пенсии. В таком затруднительном положении они оказались из-за того, что решили преодолеть карантинные ограничения на де-факто границе, воспользовавшись программой Красного Креста по воссоединению семей. Мурат Гукимухов с подробностями.
В 2020 году 47 жителей Лениногорского района, не имея возможности свободного пересечения границы с Грузией, воспользовались программой Красного Креста по воссоединению семей и покинули Южную Осетию. В основном это были люди, нуждающиеся в лечении или в опеке родственников, оставшихся по ту сторону от закрытой границы. Были среди них и такие, кого разлука с семьей довела до отчаяния, кто уже потерял надежду, что Раздахан когда-нибудь откроется. Тогда около 300 человек изъявили желание принять участие в программе, но реально ей воспользовались лишь 49. Причем двое приехали в Южную Осетию из Грузии. Теперь, по наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, наметилось движение в обратном направлении.
Недавно из Ирована приехали два пенсионера. Они в районе не жили и не приезжали после закрытия дороги. Теперь по помощи программе Красного Креста они легально пересекли границу, чтобы получить пенсию за 2 года в местном отделении почты. Я так говорю, потому что после этого, как получили пенсии, они одновременно пожаловались, что ухудшилось их здоровье, и обратились в местную больницу, чтобы им дали направление на госпитализацию в Тбилиси. Но им направление пока не дают. У нас теперь новый исполняющий главврача. И она взяток не берет и от подчиненных требует работу. При ней нет же такого, как раньше, что за медицинское заключение брали от 5 до 10 тысяч рублей. Поэтому этим направление на лечение в Тбилиси не дали. И они тут застряли. Насколько я слышала, ими сейчас интересуется прокуратура.
Двое – это не так много, чтобы говорить о какой-то тенденции.
Нет, это первые ласточки, но я знаю, что есть несколько семейные пары, которые готовят документы, чтобы воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семей, по этому линию попасть в район и потом обратно. Думаю, им не лишним будет знать, что не все так просто. Как кажется.
Программа по воссоединению семей с точки зрения Красного Креста – это дорога в один конец. То есть обратно Красный Крест их уже не повезет. Дальнейшие перемещения – только согласие властей. В нашем случае это не критично. Некоторые из тех, кто в ноябре 2020-го выехал по этой программе в Грузию, уже вернулись в свои дома. И никто им препятствий не чинил. Ни в Грузии, ни в Южной Осетии. Но эти двое, похоже, застряли. Судя по отказу районной больницы, в лечении на территории Грузии они не нуждаются, а для здоровых граница закрыта на карантин. И когда откроется, неизвестно. Это с формальной точки зрения, а с неформальной они просто бутерброды с черной икрой. Для товарищей с деньгами, о которых в районе знают все, билет домой может оказаться разорительным. В общем, это такая история о том, как люди пытаются перемещаться в условиях, когда свобода передвижения ограничена. Придумывают всякие схемы, но иногда не складывается. Как в этом случае, вроде бы все предусмотрели, но вдруг районная больница перестала продавать направление на госпитализацию в Грузию. Вторая половина этой истории состоит в том, что эти воежи раздражают местное население. Прокуратуру просто завалили доносами. Когда эти двое приехали, сколько получили на почте, сколько откатили почтовикам, чтобы получить всю сумму без проволочек. По мнению Тамары Миракашвили, это такое проявление раздражения.
Люди озверели, вот 2 года живем в вот таком напряженном состоянии и в изоляции, стрессе. Не имеют возможности увидеть детей, внуков. А еще оказывается, что они еще и дураки. Зря страдали. Можно было за эти 2 года жить родными в Церовани и наведываться в Лениногорск за пенсией. И эта пенсия не для всех одинакова. Да, есть у нас заслужение деятелей культуры, медицины за 50 лет стаж работы. Каждый новый президент их отмечает. Их гостям показывают, вот видите, увидите, какие люди у нас живут. А вот им платят социальное пособие 2300 рублей. Оказывается, кто здесь не живут, никакие заслуги никогда они не имели. Ни перед какой власти, они получают около 9 тысяч. Вот это есть повод возмущения.
9 тысяч рублей считается высокая пенсия?
9 тысяч – это самая высокая. И еще один недавний скандал. Выяснилось, что бухгалтер отдела культуры, оформленная на 2 ставки, 6 месяцев проживала в Церовани и там получила из Ленингора зарплату. Отправляли каждый месяц. А меня уволили якобы за 4 часа опоздания на работу. А понимаете, что происходит? Власти ставят нас в глупое и дискриминированном положении перед эрованцами. Те, кто выбрал жить в Южной Осетии, выглядят идиотами перед теми, кто объявил себя беженцем. А причем происходит это благодаря властям Южной Осетии.
По словам Тамары Меркашвили, лингорцы даже придумали версию, почему власти более расположены к эрованцам, а не к ним. В Цереване проживает большее количество югостинских избирателей, чем в восточной части Ленингорского района. При этом, в отличие от ленингорцев, которые не простят Анатолию Бибилову двухлетней изоляции, цереванцам есть за что его благодарить и поддерживать на президентских выборах. Отсюда и такая разница в отношении. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Бурным оказалось сегодняшнее расширенное заседание бюджетного комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. При обсуждении положения дел в энергетической отрасли в адрес представителей исполнительной власти прозвучали обвинения в диверсии. На нем на заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обсудившее положение дел в энергетической отрасли. Спикер парламента Валерий Кварче во вступительном слове констатировал, что наша энергетика превращается в ничтожное ущербное хозяйство. Председатель парламентского комитета Натали Смыр охарактеризовала ситуацию в отрасли как неудовлетворительную. Некомпетентность соответствующих структур привела к тому, что мы в летний период начали осуществлять экономию потребления путем ввода веерных отключений. «Хочу заметить, что это первый раз за всю историю», — сказала она. Смыр в своем выступлении обратилась с рядом вопросов к сидевшей напротив нее вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган. Та, прежде чем ответить на них, сообщила:
«В рамках реализации плана мероприятий по стабилизации ситуации в энергетической отрасли действительно правительством подготовлен ряд мероприятий. И, безусловно, как только мы внутри правительства согласуем эти мероприятия, потому что есть соответствующая процедура прохождения согласования, мы, безусловно, в официальном порядке направим депутатский корпус для того, чтобы все депутаты могли ознакомиться с этим планом мероприятий, высказать свои критические замечания или слова поддержки в отношении данного плана мероприятий. Уверена, что вы будете активно помогать нам в его реализации, потому что план мероприятий действительно очень содержательный и будет предусматривать очень много направлений, которые мы должны охватить в течение 3 лет. Я с уважением, коллеги, к вам отношусь, но давайте будем уважать друг друга. Я готова на любую реплику вашу отвечать, но будет просто некрасиво. Хотя бы по отношению к женщине проявите уважение».
Далеко не все в зале уловили, на какую реплику отреагировала Кристина Озган. Но очень скоро выяснилось, что на заседании над стремлением общими усилиями найти и предложить какие-то выходы из сложившейся критической ситуации явно преобладает выяснение отношений с политической подоплекой. Некоторые депутаты занялись обильным цитированием предыдущих выступлений руководителей исполнительной власти на тему энергетики и критикой этих цитат. В какой-то момент депутат Астамур Аршба взорвался: «Давайте вернемся к теме разговора. Давайте предлагать пути выхода из положения, а не зачитывать, кто что когда сказал». Это было в ходе выступления депутата Дмитрия Арзенба, который далее продолжил, обращаясь к Кристине Озган:
«Меня складывается такое впечатление, что некоторые наши руководители высшего ранга специально хотят обвалить нашу энергетическую систему».
«Обратитесь в Генеральную прокуратуру с этим вопросом».
«Я в глаза, глядя вам, говорю, вы один из тех людей, первая сливка в этой команде диверсионной, которая хочет обрушить всю нашу
энергетическую систему». «Я благодарю вас за комплимент».
Ряд парламентариев в выступлениях акцентировал внимание на то, что острый кризис в энергосистеме возник после легализации в сентябре прошлого года деятельности майнинг-ферм. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа на это отреагировал:
Не только майнинг проблемы, коммерческие потери проблемы, очень много проблем. Но это, наверное, сегодня больше о майнинге мы говорим. И, честно говоря, вот это постановление, да, оно дало то, что люди, которые хотели работать по закону, которые хотели реально заниматься этим видом деятельности, они стали обращаться. Там оно все прописано, там прописана защита на зимний период. И все остальные происходили из того, что если это явление имеет место, лучше его упорядочить. Потом сразу был введен запрет.
Логово проинформировал о ситуации на подстанции Чинчира-Тяга, где 29 июня произошел пожар. Создана комиссия, которая должна дать свое заключение. На подстанции не было перегрузок, но мы выясняем причину случившегося. Это одна из 7 подстанций, на которых что-то делалось за последнее время, и она меньше всего вызывала опасения, сказал он. В эти дни проводится профилактический осмотр объектов энергетики. В срочном порядке необходимо заменить 2 трансформатора стоимостью около 70 миллионов рублей каждый, так как там в любой момент может случиться авария. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ближайшие 10 лет правительство Грузии планирует свести к минимуму импорт продовольствия. Смысл инициативы правительства объяснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Тревожное сальдо подводит Ираклий Рагвелидзе.
Согласно данным Всемирного банка, зависимость Грузии от импорта растет. Если в 2013 году его объем не превышал 54% ВВП, то к 2019 году он достиг почти 64%. Сегодня Грузия занимает в рейтинге зависимости от импорта, который составляет Всемирный банк, 31 место среди 155 стран. В 2018 году Грузия в этом списке еще значилась на 45 месте с импортом 60%. От ВВП. Наибольшую долю в импорте товаров 9,5% занимают автомобили. Далее идут руды и концентраты 6,5% и нефть 6%. Ситуация в соседних с Грузией странах выглядит получше. Импорт в Армении составляет 54% от ВВП, Азербайджана 37%, Турции 30% и России около 20%. Несмотря на рост внешнеторгового оборота по сравнению с прошлым годом, динамика не меняется за первые 5 месяцев 2021 года. Грузия возит в 2 раза больше продукции, чем продает за рубеж. Торговое сальдо остается в значительном минусе – около 2 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев нынешнего года импорт составил 3,5 миллиарда долларов, а экспорт – 1,5 миллиарда. Власти проблему признают. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, главный приоритет правительства – сделать страну самодостаточной в плане продовольствия. По данным статистики, с 2000 года Грузия закупила продуктов питания на 22 миллиардов долларов.
Как вы знаете, мы начали работу над долгосрочными планами развития. Правительство завершило работу над документом, и с сегодняшнего дня мы приступим к его обсуждению. Хочу напомнить, что объем государственных инвестиций в сельское хозяйство за последние 8 лет составляет около 2 миллиардов лари. Кроме того, частные инвестиции составили около 1 миллиарда лари. Согласно нашему амбициозному плану, общий объем совместных государственных и частных инвестиций в ближайшие годы составит 7 миллиардов лари. Конечно, мы не против импорта, но мы можем производить больше в стране, и для этого мы разработали программы, при реализации которых, по нашим расчетам, прогресс будет более инклюзивным. Наша главная задача должна заключаться в том, чтобы трудоустроить как можно больше граждан.
Необходимо отметить, что аналогичная программа уже действует в Грузии с 2012 года, и она не раз становилась объектом критики оппозиции. По словам члена Политсовета Нацдвижения Романа Гуцеридзе, сложилась парадоксальная ситуация. Государственное финансирование сельского хозяйства с каждым годом увеличивается, а темпы роста сельского хозяйства с каждым годом снижаются.
Куда уходят эти деньги? Как сами отмечают, более 1,5 миллиарда лари вложено в сельское хозяйство, в разные проекты. Не говоря уже о пресловутой программе субсидирования пахотных работ. В парламенте утверждается множество разных проектов, а сельское хозяйство, по сути, идет вспять. Эта отрасль и тогда производила в пределах 80% ВВП, и сейчас эта цифра заморожена на том же уровне.
По словам профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, реализация данных программ требует нестандартного подхода.
В своем последнем выступлении премьер отметил, что в ближайшие годы Грузия должна в 3 раза увеличить экспорт продукции сельского хозяйства. Это, конечно, хорошо, но одного роста продуктивности недостаточно. Нужна правильная логистика, кропотливая работа по созданию специальных хранилищ для сезонного перераспределения не только местной продукции, но и импорта, для последующего реэкспорта в третьи страны. Это несложно, но необходим последовательный, вдумчивый подход.
Подытожил экономист. В планах властей на 2021 год закупка техники для развития села. В этом направлении, по словам главы Минсельхоза Ливана Давидашвили, только в этом году планируется израсходовать 120 миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. Зарина Санакоева спросила скинвальцев, готовы ли они вакцинироваться.
Вот уже 2 месяца у нас можно сделать прививку. Вы уже сделали прививку от коронавируса?
Нет, у нас еще антитела сохранились. Мы переболели только всего в феврале месяце, пока рано. А потом обязательно будем прививаться. Обязательно будем делать вакцины. Вот в феврале месяце мы пошли, ходили. Мы делали тест на коронавирус и на антитела. Коронавирус нам уже показал отрицательный, но антитела у нас, конечно, присутствовали.
Ну, я еще подумаю, мне надо обдумать это. Я так сразу сейчас пока не могу решить.
Что вам?
Ну, я не против, в принципе. Да-да. Но пока мне надо подумать на время, чтобы посмотреть, что будет дальше, какие последствия будут, как люди будут себя чувствовать после этого. Ну, вот это все, да, конечно.
Если
мне надо будет срочно ехать в Россию, то, наверное, придется сделать. Я собираюсь где-то в сентябре поехать на море. Но если будут условия вот такие, что надо обязательно прививаться, я, наверное, сделаю прививку.
Вы сделали прививку от коронавируса?
Я все еще не сделала прививку, так как у меня сейчас проходит лечение, ну, по другим сопутствующим болезням. Вот, поэтому я пока не уверена, когда я смогу сделать. Не знаю, можно ли сочетать свое лечение с прививкой. К тому же я как аллергик, а мне надо, конечно же, пока пропить гистамины, проконсультироваться с врачом прежде этого. Поэтому нет, но я хочу сделать. Точно когда я сделаю, я не знаю, но я думаю, что до осени, наверное, таким у меня получится. Я хочу пока динамика привитых людей среди нашего населения положительная. Не было ни одного случая с каким-то обострением или осложнением, поэтому пока что по мне вызывает доверие наша отечественная прививка.
Вы сделали прививку?
Я прививку не делала и не собираюсь. Я не доверяю там, ну, с чего сделано, вот, компонент, что там, состав. Ну, я его не буду делать. Если меня только туда вот насильно в бессознательном состоянии, а так я его насильно не буду делать.
А если какие-то условия поставят, там,
никакие
например, передвижение,
условия.
Въехать в Россию, там, чтобы обязательно было...
Лучше я не поеду, буду здесь сидеть, но я не сделаю прививку. Каждый за себя решает, но детям я тоже не разрешу. Ну, а взрослые там сами за себя все в ответе. Я отвечаю за себя, что я не буду его делать. Я не против прививок, я всегда детям делала прививки. Но вот именно вот насчет вот этой вакцинации я не буду его делать.
Ну, во-первых, я переболела. Переболела тоже непросто, довольно так со всеми последствиями. Вот. Ну, не безболезненно, скажем так, как тяжелый, хороший грипп переболела. Ну, не сделала, потому что я не собираюсь, я могу опять переболеть, мой организм с этим справился. Но тот, кто делает, это его личный выбор, абсолютно. Тоже никому, вот у меня есть 2 друга, которые сделали, я ничего не сказала, хотя я не поняла, абсолютно не понимаю их. Ну, и себе не позволяю ничего им сказать. Ну, я не собираюсь и очень не хочу этого делать.
Почему? Совершенно.
Потому что я не вижу необходимости в этом. Мне кажется, что я могу с этим справиться, потому что я уже справилась. Тяжело, но справилась. И, кстати, без помощи врачей.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Панорама.
В рубрике «Панорама Прага» в Службе безопасности и информации Чехии подтвердили снижение активности так называемых троллей, выступавших с пророссийских позиций в чешском сегменте интернета после высылки из страны российских дипломатов. Подробнее расскажет Александра Вагнер.
Мы регистрируем уменьшение количества сообщений в соцсетях, которые, как мы полагаем, создавались сотрудниками, действующими в Чехии. Россия с наибольшей долей вероятности очистила поле приблизительно с 19 по 26 апреля, говорилось в отчете за апрель, который был опубликован на страницах чешских эльфов. Впоследствии этот абзац из отчета был удален. 19 апреля сотрудники посольства России в Чехии были высланы из страны после того, как стало известно о причастности двух предполагаемых агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к взрывам на оружейных складах, унесших жизни двух человек. Незадолго до этих событий в чешском интернете зарегистрировали массированную кампанию по распространению информации о российской версии произошедшего. Снижение активности троллей после высылки дипломатов подтверждают и в чешской компании Semantic Visions, которая также анализирует дезинформацию в интернете. Владислав Штиха из Службы безопасности Чехии говорит, что одна из версий снижения активности троллей – нахождение их фермы непосредственно в посольстве России. Российское посольство в Праге заявило, что его сотрудники никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации в интернете. Это не входит в традиции российской дипломатии, заявили в посольстве. Вит Кучек, представитель чешских эльфов, также считает маловероятной версию нахождения фермы троллей непосредственно в посольстве России.
Мы действительно регистрируем снижение активности троллей, что коррелирует с отъездом сотрудников посольства России в Чехии. Но мы считаем, что это необходимо еще дополнительно проверить. Мы стремимся анализировать ту информацию, которая есть. По этой причине в настоящее время мы не можем говорить об этом подробнее. Чешские эльфы не занимаются непосредственно активностью троллей, скорее анализом иностранных дезинформационных кампаний в чешском киберпространстве. В случае Чехии речь идет в первую очередь о российском киберпространстве. Мы уже несколько лет отмечаем, что из этого пространства поступают определенные новостные сообщения, определенные нарративы, цель которых – повлиять на наше общество. Что касается дискуссий в социальных сетях и на информационных ресурсах, мы их, конечно, анализируем, и мы уже длительное время регистрируем определенные сообщения, которые нельзя назвать спонтанными гражданскими дискуссиями, а скорее можно охарактеризовать как пропаганду. Под такими сообщениями обычно непропорциональное количество лайков и сердечек, что делается для оценки того или иного сообщения в соцсетях. Количество неаутентичных сообщений в дискуссиях – в последнее время действительно уменьшилось, но мы должны проверить, идет ли речь о временном или о постоянном снижении активности. Для этого требуется время.
Подтверждаете ли вы, что в Чехии существует ферма троллей?
С большой долей вероятности можно говорить о том, что она есть. Есть косвенные доказательства того, что она связана с российским посольством, хотя ответ на этот вопрос является предметом дальнейшего изучения.
Если все же вы подтверждаете снижение активности, можно ли выразить ее в процентах, например, по сравнению с тем, что было ранее?
Речь идет о сообщениях в рамках интернет-дискуссий, которые составляют крайне небольшую часть потока дезинформации в чешском киберпространстве. Дезинформационные кампании в интернете продолжаются, статьи на сайтах и посты в соцсетях появляются, как и раньше. Здесь мы никакого снижения активности не наблюдаем. Чего стало меньше? Неаутентичных информационных сообщений в интернет-дискуссиях, в основном на Фейсбуке, но и в других местах. Тролли в основном участвуют в дискуссиях и оставляют реакции, лайки, сердечки, нередко у сообщений своих же коллег с целью повлиять на общественное мнение.
Насколько велико влияние подобных дезинформационных кампаний? Какой процент общества склонен воспринимать эти нарративы и верить им?
Є то případ від případу, але
все зависит от того, о каком событии идет речь. Но можно с уверенностью сказать, что десятки процентов жителей Чехии находятся под влиянием таких дезинформационных кампаний. Мы рассматриваем это как проблему. Есть данные соцопросов, которые подтверждают это. На протяжении 2020 года из России велась целенаправленная кампания, связанная с эпидемией коронавируса. Информационные сообщения, которые составляли основу этой кампании дезинформации, восприняли 20-30% чешского общества. Речь идет о разнообразных теориях заговора вокруг коронавируса, несогласия с вакцинацией, в частности, сомнения касательно западных вакцин. С нашей точки зрения, это несет значительные риски для безопасности. И одновременно, я хотел бы это подчеркнуть, кампания дезинформации не способствует хорошим отношениям между двумя странами. Речь идет о разных геополитических интересах Российской Федерации и Европейского Союза, и вслед за ним Чешской Республики. Эту ситуацию значительно ухудшают дезинформационные кампании, которые, с одной стороны, вызывают недовольство выбранной Чехии западной ориентации, вызывают антипатии к ЕС и НАТО, западным союзникам Чехии, а с другой стороны, усиливают те темы, потенциал которых разделить, поляризовать общество, то есть поместить чешских граждан в позицию против власти или же против каких-то групп в обществе. Следствием этого является и негативное отношение к России у части общества. Если бы этого не было, то и отношения двух стран были бы лучше.
Это была рубрика «Панорама» и Александра Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.